В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Микрофон Михаил Соколов. У нас сегодня в нашей московской студии доктор филологических и кандидат исторических наук Борис Соколов, кинообозреватель «Радио Вести ФМ» Антон Долин и куратор сайта «Кинопресс.ру» Виктор Матизен с нами будут по телефонной связи. И мы сегодня говорим о фильме «Сталинград», который сейчас, я бы сказал, триумфально стартовал в российском прокате во всех вариантах, и обычном, и 3D, и вот эта военная драма с 10 октября за 4 дня премьерного уикенда собрала стартовую кассу свыше 515 миллионов рублей и может, по прогнозам аналитиков, получить аж 1 миллиард рублей в России и странах СНГ. В общем, это такой кассовый успех, уже, по всей видимости, очевидный. С другой стороны, в интернете все кипит, рецензии самые разнообразные, много критических, много скандальных, историки в ужасе от количества грубейших, скажем, мягко, ошибок. Ну и хотелось бы, конечно, обсудить эту ленту и то, что вокруг нее происходит, как такой вот феномен современности, поскольку это, по всей видимости, не только художественное такое событие. Ну, давайте пока мы начнем с Бориса Соколова, который у нас здесь в студии. Борис, скажите, вот вы как зритель получили какое-то удовольствие от просмотра этого фильма?
Да не, я какого-то особого удовольствия от просмотра этого фильма не получил, потому что спецэффекты сами по себе, мне они не нравятся, мне нужны спецэффекты для оправдания какой-то идеи фильма. А идея фильма, в общем-то, сводится к тому, что наши хорошие парни мочат ихних плохих парней. Ну, в общем, мне кажется, это немножечко примитивно. Сюжет, собственно, выстроен заради того, чтобы были спецэффекты, и все персонажи кажутся неким таким приложением к спецэффектам, и другой роли у них вообще в фильме нет.
Ну что ж, я обращусь сейчас тогда к Антону Долину. Антон Владимирович, как вы считаете, можно ли назвать произведение Федора Бондарчука и господина Роднянского, Александра Роднянского, потому что продюсер тоже важен теперь в современном кино, собственно, художественным и фильмом?
Ну, это вопрос, мне кажется, все-таки риторический. Фильм – это определение научное. Конечно, это художественный фильм, он же явно не документальный. Конечно, это его показывают в кино, берут за это деньги, и никто до сих пор не сказал, что это не фильм, а развлекательный аттракцион или, наоборот, поучительная телепередача. Ну вот, так что на ваш прямой вопрос отвечу, да, безусловно, это художественный фильм.
Понимаете, к художественности есть большие претензии у ваших многих коллег, а по поводу слова «фильм» некоторые предлагают заменить этот термин в данном случае как набор видеоклипов со спецэффектами.
Мне кажется, эти люди, которые предлагают заменить, наверное, в кино в последний раз ходили 20, может быть, 25 назад. Наверное, не знают, что в кино сейчас есть некие стартапы развлечения зрителя, как бы не было им противно это словосочетание развлечения зрителя. Такое кино не молиться каким-то вечным гуманистическим ценностям, а развлекаться. Ну, довольно, ну, вообще кино с самого начала, со времен Люмьеров и Мельеса занимается тем, кто развлекает зрителя. Так, между нами говоря. И часто на этим не брезгал Эйзенштейн. Но, вне всякого сомнения, фильм «Сталинград» является и аттракционом тоже. Но фильм с Потемкин тоже аттракцион, и фильм «Иван Грозный». И, конечно, я сейчас скажу, наверное, честно вам сказать, фильм «Зеркало» или фильм «Андрей Рублев» – это тоже аттракцион, просто совершенно другого рода. И точно так же он действует и в отношении адреналина, выброса его в кровь, в отношении чувственного опыта, а вовсе не только духовного и интеллектуального. Поэтому коллеги могут говорить все, что угодно, это их непреложное право, им может не нравится этот фильм. Но, наверное, мы с вами знаем, может быть, некоторые из нас даже с детства, что произведение искусства, они не могут нравиться всем, даже гениальное произведение искусства. Ну, впрочем, я не считаю гениальным «Сталинград», конечно, но то, что какие-то мнения разделились, это не какая-то специфическая особенность «Сталинграда». Это абсолютно обычное дело в отношении любого яркого произведения искусства. Это тусклые произведения не вызывают споров, а их вызывают всегда.
Хорошо, я к Виктору Эдуардовичу Матизану тоже обращусь. Ну, почти с тем же вопросом. Вот ваш коллега, я уж не стал его в лоб спрашивать, но он говорит, пишет в «Ведомостях»: «Сталинград – хороший фильм, не шедевр. Вы пишете о том, что есть вопросы к сценаристу». То есть в вашей концепции вот оценки этого фильма, если есть у него недостатки, то виноваты, скажем, Илья Тилькин или Сергей Снежкин, а режиссер, он как бы хорош.
Ну, режиссер тоже кое-что виноват, но главная вина, конечно, значит, очень крайне слабый сценарий, вне всякого сомнения. Но что касается нелепости, которым он напичкан, значит, не оправдывается никакой мифологической структурой и вообще ничем. Это просто элементарные ляпы, рассчитанные на совершенно примитивное и очень доверчивое художественное восприятие. Вот. Но я должен сказать, что при всей моей критике к этому фильму, я считаю, что Бондарчук режиссер-то хороший. Вот. И у меня сегодня, кстати говоря, я был на телепередаче, и там, значит, два человека, там, в том числе один из них, единорос Пожигайло, значит, посмели объявить этот фильм, значит, вредительским и антироссийским. Я сказал, что жалко, что нет Федора, чтобы он просто мог бы побить за такие слова. Еще люди начинают просто разбрасываться идеологическими терминами, что это полное безобразие. Фильм достаточно слабый, это правда. Но это не оправдание для подобной мерзости.
Скажите, а как слабый фильм с точки зрения критики может оказаться таким невероятно кассовым? Вот есть у вас какое-то объяснение, на какой струне он играет? Вот на струне этой стрелялки, как говорит наш коллега Соколов, ну, в смысле, спецэффектов, или еще на чем-то?
Безусловно, он играет на спецэффекты, захватывает молодежь яростью битвы, которая там, несомненно, показана, они все это воспринимают всерьез. Другое дело, что я, человек, все-таки имеющий какую-то военную подготовку, смотрю на это как на абсолютнейшую нелепость. А с военной точки зрения это просто, я даже не знаю, как это назвать. Вот. Но они, по-моему, смотрят, значит, с интересом. Вот. Кроме того, значит, не забывайте про то, что пошла только неделя проката. Посмотрим, какое будет падение сборов на второй неделе. Сейчас все-таки это как-то еще частично объясняется рекламой. Вот. А то, что значит, смотрят всякую чепуху, и она имеет огромный успех, так это что? Что «Сталинград» первый, что ли, фильм? «Сталинград» это получше многих, там, которые имеют успех. Там, типа фильм «Беременный», я не знаю, но в советское время там всякая индийская, дешевые индийские мелодрамы имели бешеный успех. Ну, так и что?
Так, у нас, видимо, проблемы со связью. К Антону Долину еще тогда обращусь. Антон Владимирович, слышите нас?
Да, я здесь.
Да, вот про миф, я так понимаю, это к вам тоже адресовано. Я так понимаю, что вы как раз оправдываете многие вещи, такие нестыковочные художественного плана, именно тем, что это миф, легенда, там, что у вас там, к Библии адресуете зрители.
Я
далее.
Не хочу ни на кого, как сейчас называется, наезжать, никого критиковать. Я имею в виду из вас, в дискуссии. Но мне кажется, да, правда, вот я очень Виктора Матизана уважаю, мне кажется, что это абсолютно смехотворная позиция, когда кто-то в фильме, зритель, не обязательно критик, что-то находит, какой-то смысл, какую-то эмоциональную составляющую, да, он находит, расписывает, старается, там, слова. Но приходит другой зритель, которому просто не понравилось, и он говорит, ничего этого там на самом деле нет, все это примитив. Вы меня, конечно, простите, но не только Ролан Барт и другие там всякие умные французские философы 20 века, но даже наш с вами соотечественник Добролюбов, помните такого критика? Когда он написал статью «Темное царство», там у него была прекрасная концепция. Есть мировоззрение автора, это что он хочет вложить в произведение, а есть мировоззрение, это то, что он вкладывает, даже когда не собирается. Если в фильме что-то есть, не говоря о том, что это не только произведение сценаристов и режиссера, там работали сотни людей, все они художники в каком-то смысле. Если их совместные усилия родили какие-то смыслы, и эти смыслы можно следить, и они действуют, а я уверен, что они действуют, и поэтому люди идут в кино. Развлечения для людей полным-полно в других фильмах. Сериалов было полным-полно. Фильмов о войне снималось в «Новой России». Гигантское количество проваливались, практически все. За очень редким исключением. Они не имели никакого успеха. Самый классический пример – это диалоги Никиты Сергеевича школа, которая провалилась, кассово провалилась. Я даже не говорю сейчас о художественных вещах. Этот фильм не проваливается, в него люди пошли. Я, кстати, конечно, не только из-за 3D и спецэффектов. Потому что тогда каждый наш фильм плохой снимали бы в 3D и спецэффектами. Чем они собирали...
Ну, раньше ни денег не было, ни технологии не было такой.
Перестаньте, это полная ерунда. Были в 3D фильмы новые русские, их было достаточно много. Был там фильм, не знаю, «Темный мир». Первый русский фильм с эффектом 3D. Чудовищно с треском провалился. Никому не был нужен интерес. Потому что был плохой фильм. А этот нужен, потому что это хороший фильм.
А может быть, все-таки сила телевидения, сила вот первого российского канала, она такова, что люди действительно бегом бегут посмотреть, ну, те, кого интересует война или мелодрама на военную тему.
Я бы здесь возразил.
Простите, я одно слово скажу.
Да-да.
Вы честно считаете, что фильм Никиты Михалкова «Удаленный солнцем 2» получил меньшую поддержку российского телевидения или других СМИ, чем фильм Бондарчука «Сталинград»? Вот честно мне ответьте.
Да я, в общем, Михалкова-то не обсуждаю.
Поддержка была колоссальная, фильмов было два, финансовые сборы были абсолютно смехотворные. Хотя в фильме огромные деньги были вложены и огромное созвездие, в отличие, кстати говоря, от «Сталинграда», где ни одной звезды нет, ни звезды привлекают. Фильмы привлекают. Просто надо это признать, а дальше пытаться пообъяснить, почему, а не пожимать плечами и говорить, что дебилы.
Не-не-не, тут вопрос, вот я и пытаюсь разобраться, понимаете, хочется понять, ну, чем людей взяли вот буквально в эту первую секунду. Вот, может быть, Борис, да?
Вот я как раз, значит, хотел сказать, что по бюджету фильм Михалкова, в том числе на рекламу, ну, ничуть не меньше. Он действительно провалился, этот не провалился. Тут разница все-таки в том, что Михалков пытался снять, ну, некий трэш, да, там, в стиле Тарантино. Это, в общем, если бы это удалось, как у Тарантино, это бы пошло. А это не удалось, и как развлекаловка, это не развлекательный фильм получился, во всяком случае. Поэтому зритель это быстро почуял и пошел. И этот фильм по-своему неплох. С точки зрения спецэффектов он замечателен. И, в принципе, сценарий у него примитивный, он рассчитан только на спецэффекты. То есть, когда там этот капитан немецкий говорит, что вот мне надо взорвать запас там горючего для целой армии, правда, зачем там на линии фронта и в одной роте, это бог с ним, это ты понимаешь, что это сделано, чтобы тебе показали очередной спецэффект.
Когда
в конце,
люди, да,
когда
бегут.
В конце они там... вызывают на себя огонь, это чтобы была тоже спецэффектная концовка. Поэтому здесь при рекламе есть некий потенциал развлечения, на который человек действительно покупается и смотрит. То есть в этом смысле фильм более цельный. Я бы, кстати, если бы был, так сказать, моя воля, я бы его сократил часика на полтора, немцев бы по возможности убрал, ну или, по крайней мере, тексты их убрал, потому что вот когда они говорят...
Ну пусть по-немецки говорят, без перевода.
Ну да, пусть по-немецки, да. Вот, было бы относительно неплохо, но просто надо понимать, что если бы он как американский фильм номинировался, может быть, у него был бы шанс на «Оскара» в спецэффектах, но ничего другого там нет. То есть кассу он может иметь, пока не появится другой или... лучший фильм с такими же эффектами, скажем. Тогда будут смотреть тот фильм.
У нас Виктор Матизан не появился на связи пока.
Не слышно.
Виктор Эдуардович. Нет, видимо, нет. Антон Владимирович, придется
вам... Вы не слышите?
Да-да, мы вас слышим, и мне хотелось... Я не знаю, застали ли вы нашу дискуссию. Вот Антон Долин, он доказывает, что это все хорошо. Вот, и, может быть, я бы тоже, посмотрев этот фильм вот сегодня, сказал бы, все, что все даже, и может, и неплохо, если бы этот фильм не продавался зрителю с претензией на достоверность. Вот мне кажется, особенно это заметно в трейлере... Вот Борис Соколов сказал, что надо было бы фильм сократить еще там на сколько-то, да, и получилось бы совсем неплохо. Некоторые говорят, что трейлер, вот трейлер получился, да, а фильм не получился. Вот, вот эта претензия на достоверность, мне кажется, она завышает планку, понимаете? Когда люди в интернете пишут всякие разнообразные рецензии, претензии и так далее, я не имею в виду претензии вот эти идеологического свойства со стороны каких-то закостенелых патриотов, в кавычках, да? Они, собственно, предъявляют претензии именно вот к этой достоверности и находят какое-то безумное количество, ну, я извиняюсь, бреда, да? Вот, что с этим-то делать? Вот миф-то, конечно, хорошо, мелодрама тоже неплохо, а вот претензия на достоверность, мне кажется, она может, в конце концов, убить репутацию этого, может быть, коммерчески удачного проекта.
Ну, видите, в чем дело. Ну, в таком случае надо, конечно, похоронить все-таки сразу и броненосца Потемкина, там тоже нет никакой исторической достоверности. Может быть, это правильно, что надо похоронить тогда такого рода фильмы. Но все-таки, если вы снимаете вообще такую, ну как-то все-таки имейте в виду какую-то военную подготовку вообще людей. Собственно говоря, зачем вообще показывать им войну, если вы не умеете ее изображать, и даже стараетесь наоборот изображать ее так, что она вообще не похожа ни на какую войну. Зачем это? Ведь совершенно элементарно, значит, там было бы нормально поставить боевые сцены, там показать тактику противников, там показать стратегию. Это не мешает совершенно никакой мифологии. Но просто утрачена профессия, они не умеют этого делать. Они не понимают, что они показывают, и не понимают, что они пишут.
А кто умел это делать?
Озеров умел, как ни странно.
Да, совершенно верно. Озеров это умело, никак не странно, как боевой офицер, который воевал там под Кёнигсбергом, вообще он замечательно это умел. Другое дело, что там у него была определенная идеология, вернее, ему навязана идеология. Но он-то умел, Чухра это умел, потому что сам прошел войну.
Но среди российских, я думаю, киношников есть люди, которые своими глазами видели войну, может быть, не такого масштаба, но локальные это войны видели, но некоторые в армии служили.
Видели, но дело в том, что значит, они в принципе не считают необходимым это показывать на экране. Не считают, точнее, когда все это переводится в письмо, то начинаются всякого рода противоречия, идиотские несоответствия реальности, хотя их было элементарно исправить, сохраняя всю концепцию картины. Это просто непрофессионализм, ничего больше.
Ну вот, хорошо, Антон Долин у нас там тоже пока на линии. Антон Владимирович, слово «непрофессионализм» прозвучало. Действительно, я бы сказал, что нанимать консультантов, имея бюджет в 30 миллионов долларов, все-таки, наверное, стоило бы там военных консультантов. Или это теперь не надо, для коммерческого успеха?
Ну, понимаете, вы меня ставите в тупик такого рода вопросом. Вы приписываете фильму некие качества, принимаете за абсолютную истину то, что они там есть, а дальше спрашиваете, хорошо это или плохо.
Я спрашиваю, нужно ли нанимать авторам таких фильмов?
Конечно, нужно. Там толпа консультантов в этом фильме.
Вот, видимо, они друг друга растолкали и растолкали.
Ну, например, любимая претензия людей в интернетах, которых вы читаете, цитируете, читаете авторитетно, к фильму по поводу недостоверности, это сцена с горящими солдатами, которые атакуют немца.
Так.
А немцы в ужасе бегут. Есть текст из мемуаров защитника Сталинграда, где этот эпизод подробнейшим образом описывается. Как люди в горящих бушлатах атаковали немцев, и те в ужасе, увидев это, повернулись и убежали. Это факт, реальный.
Вы понимаете,
это не факт, простите, это то, что в мемуарах написано, это далеко не факт.
Ну,
и, извините, так бежать люди горящие не могут. Вы попробуйте, побежите, они бы голые бежали.
Я ничего пробовать не буду, это... Первый был мой тезис,
что... Подождите, но если вы привели тезис, можно я тоже скажу? Предположим, в этих мемуарах описан реальный факт, но в мемуарах написано не про какие-то склады горючего, я тоже посмотрел эти мемуары, да? Там написано про советское нефтехранилище на берегу Волги, которое было подожжено во время боя. То есть выдумывать про немецкие склады совершенно не нужно было ничего. Вот можно было оставить эти баки, можно было оставить эту сцену, можно было все сделать, только не добавлять какой-то непрофессиональной глупости.
Значит, моя точка зрения очень проста. Я не военный консультант, я не историк, я не знаток, этого я критик. Я оцениваю кино как кино. Вот давайте на секундочку себе представим, что этот фильм смотрит, вьетнамский критик. Он не знает про Сталинград вообще не в курсе. Он не знает, какие были хранилища, были они или нет, да, понимаете? Он не знает ничего, он смотрит просто кино. И у него есть какие-то ощущения. Что он получает из этого кино? представление о том, что это была за война, что это был за город, как ценой жизни защищали его страшным образом, ценой страшных жертв русские, и каким образом сломались, прежде всего, психологически, ну, конечно, в военном смысле тоже немцы. Это метафорическое кино, это две истории любви. Там нет боевых сцен не потому, что, как говорит Виктор Матизен, разучились делать боевые сцены. То есть, может быть, это истинная причина. Но я вижу в фильме цельность. Это фильм, который не построен на сценах убийств, даже героических убийств. Он построен на сценах несчастной любви. И это мелодрама, это подход к решению этой проблемы. Но претензии этого рода предъявлять все равно, что отругать Алексеевича Германа покойного за то, что в фильме «20 дней без войны» он показал масштабных боевых действий, а только ходят мужчины и женщины все время разговаривают.
Слушайте, это, у Германа был фильм, например, фильм «Проверки на дорогах», и уж достоверность там максимальная, правда?
Да я бы не сказал, что там максимальная, там, в общем, она
не максимальная,
небольшая, на самом деле. Ну,
очень условно,
дело не в этом.
Сам Герман этого фильма стеснялся именно с точки зрения достоверности, надо вам сказать. Из первых уст это знают. Хотя фильм замечательный. Главное, художественный образ. Знаете, Герман мне что рассказывал? Когда у него есть такая сцена «Проверка на дорогах», когда падает пулемет в снег и шипит. Раскаленный пулемет, с которого главный герой, прежде чем его убили, стрелял. Эта сцена дико понравилась американцам. Так понравилась перестройку, что они позвали Германа снимать какие-то фильмы себе. Он не поехал туда, потому что он не знал языка, не хотел и отказался, в общем. Но мне он рассказал со смехом, что пулемет этой модели на самом деле, если в снег его бросить, он не зашипит, это невозможно. Потому что это немецкий пулемет, он не раскаляется на самом деле при себе. Советский раскаляется, а немецкий нет. Что они это сделали? Спецэффект, чтобы было красиво и чтобы был образ. Это тоже неправда. Поэтому правдой мерить художественное кино — это худшая глупость, которую можно придумать.
Ну, то есть художественный образ — это гламурные героини в шикарном макияже с эффектными укладками в полуразрушенных интерьерах города. То есть миф, он должен побеждать реальность и вызывать
никто
тошноту.
Никто ничего вообще не должен. Если миф работает на публику, на ту публику, которая у нас есть, другой нету. Да, молодую, да, недообразованную, да, какую-то еще. Если он работает, если миф сделан не для того, чтобы кому-то промывать мозги и объяснять, как сказал ваш уважаемый эксперт, что русские лучше немцев, тогда пусть миф будет. На мой взгляд, идеи, что русские хорошие, а немцы плохие, в фильме нету вовсе. Наоборот, это первый фильм, там еще постсоветское время, а может и в советское, где немец показывает каким-то пониманием и гуманизмом.
Во-первых, не первый, во-вторых, особого гуманизма это что-то в нем не вижу.
Ну, актер играет неплохо на фоне абсолютно плоских других персонажей. Но давайте мы еще Виктору Матизену для дискуссии дадим слово с удовольствием. Мне кажется, что здесь есть претензия на определенное промывание мозгов, но я с трудом могу согласиться, я, конечно, не кинокритик, простите меня ради бога, что там есть какой-то художественный образ. А вы видите художественный образ, Виктор Эдуардович?
Ну, значит, если не обращать, значит, если принципиально заткнуть глаза, и, значит, еще и уши к тому же, и не обращать внимания на зияющие несуразности, да, там, конечно, есть определенная метамифология, там есть чуть ли не биология непорочного зачатия или что-нибудь там еще такое, то есть, ну, сочинять ее никаких проблем не составляет, да, собственно говоря, она туда и закладывалась, ну и что из этого? Пускай люди смотрят, я разве против того, чтобы они смотрели этот фильм. Да ради бога смотреть, ничего плохого в нем нет, ничего вредного в нем тоже нету абсолютно. Да вообще употреблять там выражение «вредное кино» — это вообще просто дурной тон.
Ну,
да,
слушайте, петиции подписывают.
Я этого смотреть не могу.
Я к тому, что просто вы уже упоминали о патриотической реакции. Там действительно целые петиции подписывают, чтобы отозвать его с «Оскара», чтобы не показывать в широком прокате и так далее, потому что он очерняет...
Это стыдобно полное, но... Ветераны там еще что-то будут говорить по этому поводу. Ветераны давно все забыли, что они там как они навоевали.
Ну, боюсь, что некоторые не забыли, и действительно они на макияж и укладки обратят внимание, будут расстроены, как и на всякую историческую путаницу. Но это ж неизбежно. Антон нам объяснил, что миф, он сильнее, чем реальность, и с этой публикой, которая есть в массе, можно, собственно, ни с ветеранами, ни с реальностью не считаться. В конце концов...
Ну, я так удивляюсь, что он для Антона сильнее, чем реальность.
Ну, я, например, ничему уже не удивляюсь, потому что мне кажется, что когда вот речь идет в первую очередь о кассовых сборах, это уже заслоняет все. Вот этот кассовый успех первой недели.
Кассового успеха еще пока нету. Фильм еще не окупил даже своего бюджета. Ему надо набрать для окупаемости, там, по крайней мере, 100 миллионов, я не знаю, 70 или 80 миллионов долларов. Когда вот наберет, тогда будем говорить о кассовом успехе.
Пока кассовый успех нету. Первой недели, хорошо. Хотя я видел сегодня пустой зал.
Относительный кассовый успех первой недели имеет место быть. Но я был бы рад, если бы он действительно был бы кассовым успехом во всем мире. Ради бога, пускай наши блокбастеры собирают деньги больше, чем американские. Я был бы счастлив.
Но тем более, что вложены деньги налогоплательщиков, я понимаю, хорошо было бы их вернуть, в конце концов.
Вот да, вот именно. Так что сюда пожелаем фильму счастливого пути.
Давайте мы...
Мои претензии этому вовсе не мешают.
Да. Я хочу поблагодарить наших коллег-кинокритиков, но задать им еще по одному вопросу. Это, собственно, один и тот же вопрос, связанный с судьбой фильма, вот в связи с его номинацией на «Оскар». Ну, какие-то шансы у него есть вот в жанре этого самого мифа, Антон Владимирович?
Ну, на мой взгляд, у меня нет никаких шансов на «Оскаре».
Так.
Вот, простой вам ответ. Дело тут не в мифе или не в мифе, а в том, что это специфическая номинация и категория. Лучший фильм на иностранном языке. Там другие фильмы рассматриваются, другие фильмы там любят. Там в основном маленькие, малобюджетные какие-то драмы из жизни тех наций, которые их представляют. А блокбастеров там сроду не бывало, или, может, бывало 50 лет назад. Поэтому «Оскар», мне кажется, в этом фильме ни в чем. Хотя, ну, получит, прекрасно. Я буду рад
обмануться. «Война и мир», кстати, в свое время разве не блокбастер?
Кто-кто?
«Война и мир» напоминает Борис
Владимирович. «Война и мир», да, но это было очень-очень давно. Тогда были... В те годы, когда была «Война и мир», получала «Оскара», тогда «Оскар» получал фильм «Шепоты и крики», например, Бергмана, и «Антониони» получал «Оскара». Сейчас представить себе такое, честно говоря, невозможно. Изменились очень сильно критики, изменился состав тех режиссеров. Кроме того, я уверен, что «Войну и мир» не за боевые сцены наградили «Оскар», а за тонкое понимание психологии прозы Толстого, которого сами американцы понимали довольно толсто, что мы видели в американских организациях с Одри Хепберн. Но это совсем другая тема.
Да. Антон Владимирович, спасибо. И Виктор Эдуардович Матизан, тот же вопрос про «Оскара», шансы и вообще зачем туда с этим идти было?
Ну, надо было кого-то послать. И, в общем, я так полагаю, что из фильма этого года... Ну, «Легенда номер 17», я не думаю, что она имела шанс на «Оскар». Этот имеет, хоть, по крайней мере, больше шансов. Другое дело, что там еще имеется, между прочим, 75 других картин, снятых в других странах, и никто из нас их не видел. И поэтому говорить о том, значит, лучше фильм «Сталинград», чем то, что, чем эти фильмы, с которыми мы не знакомы, это просто гадание на кофейной гуще. Но, в принципе, сам по себе считаю, что, ну, так, если так... абстрактно говорит, то, по-моему, имеет, хотя бы быть номинированным. Чему нет?
Ну что ж.
Что кино? Дорогое.
Да, картинка впечатляющая местами, это правда. Я благодарю наших коллег, с которыми мы говорили по телефону в этой передаче. Это кинообозреватель радио «Вести ФМ» Антон Долин и куратор сайта «Кинопресса.ру», известный кинообозреватель Виктор Матизан. Ну, а мы сейчас еще раз объявим наш телефон. 8 800 222 12. И с Борисом Соколовым попробуем поговорить с нашими слушателями скорее не о кино, а все-таки об исторической реальности, на основе которой создан вот этот художественный образ, о котором нас хорошо проинформировал Антон Долин. В общем, одна из концепций довольно интересная, да, для объяснения того, что происходит, начального кассового успеха и так далее. Я к Борису Соколову обращусь вот с каким вопросом для начала. В самом начале этого фильма авторский голос... или голос Федора Бондарчука сообщает зрителю, что это крупнейшее, там, величайшее сражение, я уж не помню точный термин, всех времен и народов. Ну, может быть, Второй мировой войны имелось в виду, но тем не менее. Насколько корректен этот исторический тезис, который подается зрителю?
Ну, это очень сложно сказать, какое сражение крупнейшее, потому что вся проблема, какие мы хронологические рамки берем. То есть там Сталинградская битва берут или с 17 июля, там, или с 8 августа. Но если брать Советско-Германский фронт, если мы все сражения на Ржевско-Вяземском плацдарме объединим в одну битву, она продолжалась с января 42 по март 43-го, то тогда явно, конечно, Ржевско-Вяземская битва, она Сталинград превосходит и по числу участников, и по совокупным потерям сторон.
А если в равные временные отрезки примерно вот
посмотреть? А в равные очень трудно подобрать битвы, которые... Ну, я не знаю, если брать все сражения в Северной Африке, ну, там по количеству участников, может быть, будет близко, но все-таки меньше. По числу пленных там, по разным оценкам...
Если Тунис сравните с Сталинград, например.
Ну, в Тунисе было взято немцев, там больше 90 тысяч, там, может быть, больше 100 тысяч даже скорее, и итальянцев там было взято, непонятно, то ли 50, то ли 100 тысяч. Вот. Но в любом случае больше, чем вот в самом Сталинградском котле. И опять как же брать эту битву? То есть иногда берут и все сопутствующие, то есть там и с итальянцами на Дону, и с венграми на Дону, и с румынами. Вот, то есть какой охват делать? Это, в общем, все достаточно условно. Я вот о другом подумал. Мне вот очень жаль, что все эти спецэффекты, вся эта новейшая технология, мы сделали действительно большой прогресс, мы уже, так сказать, на уровне Голливуда, на уровне ведущих стран.
Ну, сопродукция, да.
Сопродукция, да, это американская. Но почему не сняли вот именно батальный фильм? Можно же было бы создать, ну, что-то по аналогии с американским Геттисбергом, например. Ну, конечно, Сталинград — это не Геттисберг, то есть временной охват больше у Сталинграда значительно. Но можно было взять несколько ключевых моментов, более-менее достоверно их реконструировать и на этой основе протянуть какой-то сюжет более...
Ну, смотрите, внятный. Там все-таки есть некоторые подходы к этому. Сцена переправы, например, достаточно реалистично показана.
Нет, там...
или вот эти панорамы, завораживающие,
панорамы
горящего
города.
Панорамы
хорошо сделаны, да.
Они действительно качественная операторская работа.
Все, что к спецэффектам относится, операторская работа хорошая, тоже, по большому счету, спецэффект, считай. Это там хорошо, я же не говорю, что фильм совсем бездарный. Он же все-таки не случайно получил такую кассу, которую, допустим, не получил фильм Михалкова в свое время. Вот. Мне тут кажется еще определенная политика. То есть, если мы достоверно будем пытаться реконструировать Сталинградскую битву, то там будет очень много того, чего, так сказать...
Люди не хотят видеть?
Не хотят видеть. Там соотношение потерь было не в нашу пользу, причем раз так в 15 или в 20 не в нашу пользу.
То есть немцы перемалывали те войска,
немцы перемалывали,
которые все время,
да,
шли туда.
Кстати, между прочим, что интересно, немцы в Сталинграде теряли меньше людей, чем в боях на подступах к нему, то есть там в августе в Донских степях. У них потери в Сталинграде 6-й армии, они вплоть до 20 ноября непрерывно уменьшались по сравнению с августом. Вот. То есть потому что уличный бой – это более сложный вид боя, а немецкий солдат более подготовлен, чем советский, и он имел дополнительное преимущество там, хотя бы вот поэтому. Так сказать, мы не знаем, что на стороне немцев в качестве вспомогательного персонала сражалось довольно много наших соотечественников. В самом Сталинграде было примерно 20 тысяч добровольных помощников немецких из числа советских граждан окружено. Мы не знаем, что вот население... Волгоградской области, да, ну, Сталинградской области, да, казаки донские, они поддерживали в основном немцев, а не советских.
Ну, вот, вот в фильме, вот кстати, вещи... да, показана судьба гражданского населения Сталинграда, что уже, в общем, тоже некоторые достижения, потому что показали не только одну сторону, но и другую. И вот эта сцена, если вы помните, что немцы эвакуируют это население, это же действительно факт.
Да, они эвакуировали
человек,
в Ростов.
Они увели их в Ростов, правда, по-моему, не поездами вначале, а там гнали по степи, но, тем не менее, какой-то такой, в кавычках, гуманизм проявили.
Ну, это даже, это же не гуманизм, это чисто, как говорится, военные необходимости, то есть, ну, чтобы оно не мешалось, мягко говоря. Вот. Но немцы действительно эвакуировали население из Сталинграда. Сколько тысяч там расходятся? Может, 40, может, даже и 90. Там точных цифр нету. Вот. Кстати, сколько мы эвакуировали, тоже точно неизвестно.
Вообще потери гражданского населения в Сталинграде – это совершенно непонятная тема.
Ну, это десятки тысяч, может быть, сотни тысяч. Но посчитать их крайне сложно, потому что никто толком не знает, а сколько жителей было в Сталинграде вот к моменту, допустим, первой вот этой массированной бомбежки 23 августа.
Да, ну вот еще один сюжет, который во всяких рецензиях, опять же, ставишь под сомнение достоверность фильма, это вот, собственно, это противостояние двух домов, да, где в одном доме находится вермахт, а в другом находится вот эта группа красноармейцев. Ну, вот какой была на самом деле эта Сталинградская война? Потому что, конечно, когда вы видите эти неразбитые окна, огламуренные интерьеры, там, квартиры 30-х годов, людей, которые ходят почти в открытую по этажам на виду друг у друга, это, конечно, производит вот то впечатление, о котором и говорил Виктор Матизен, что, в конце концов, ну, хоть какие-то знания о войне должны быть у тех, кто даже мифы о ней снимают.
Ну, я согласен, что даже если миф, но реалистические какие-то детали, их по возможности надо бы соблюдать. Ну, даже вот как и в американских фильмах бывает. Ну, здесь, конечно, в основе это легендарный дом Павлова, который действительно стоит у Волги, вот, и который немцы так и не взяли. Ну, правда, у меня есть некоторые сомнения, так уж ли они его хотели взять, потому что три соседних дома, которые им мешали, они сравняли с землей с помощью артиллерии, этот почему-то сравнивать не стали, хотя и могли. Вот. Но, кстати, потери защитников дома Павлова, они почти все остались живы, и там было, по-моему, 5 убитых, еще 2, возможно, расстреляли за дезертирство. Вот, по-моему, все потери, если мне память не изменяет, это где-то из 30 с чем-то защитников. Вот. И, кстати, там командовал не Павлов, а лейтенант Афанасьев, на самом деле, который ничего за этот дом фактически не получил. Я вот призывал неоднократно президента Путина, скажем, и даже Медведева до него, что надо бы человеку посмертное звание героя присвоить. Он там ослеп и вообще тоже вложил, наверное, немало. Ну, это бог с ним. Ну, что касается достоверности, ну, конечно, тут нет никакой достоверности чисто военной. Это
но
все
когда
условно
показывают, когда это вот эта часть вермахта перед штурмом выстраивается чуть ли не на парад на глазах противника, но хочется...
Ну, не бывает такого, ну, понятно.
Просто сказать, да, друзья, ну, хоть чуть-чуть вы бы
подумали. Ну, логика,
подумали,
конечно, должна быть какая-то. Да я-то, в принципе, не против мифа, но... Правильно один из критиков высказался, да, Юрий Богомолов, что до мифа-то это не дотягивает. Я же как раз не ценю фильм с точки зрения там исторической достоверности. Да ради бога, может быть, все тут недостоверно, как, допустим, в фильме «Штрафбат». Там исторических деталей достоверных мало, но там...
Да, но священники, да, которые бегают,
да,
с
автоматами. Да, но там все дотягивает до символа. Там это воспринимается действительно как некий миф. Символ. Здесь это не воспринимается как символ, я это воспринимаю как некое приложение к спецэффектам. С точки зрения спецэффектов фильм хороший, на мой взгляд. Вот другого я, к сожалению, не могу сказать.
Давайте мы вот подключим кого-то из слушателей. Вячеслав из Калужской области, телефон 8 800 222 12. Пожалуйста, ваш вопрос, мнение.
Здравствуйте. Я вот хотел спросить вот ведущих и вот историка Бориса Соколова. Вот вообще, какую вы читаете критику? Потому что русскоязычную критику сейчас нечего читать. Я вот как-то купил российскую газету, где еще как-то Богомолов публикуется, там был фестиваль Берлинале, там, например, писали, что вот ожидаемо получили премии иранский режиссер, другие гомосексуалисты, то есть не рассказывается, то есть на самом деле иранский режиссер, он находится там практически в домашней тюрьме, и он снимал, он не гомосексуалист, он снимал какой-то философский фильм, и не выходя из дома, это вот в чем. Ну, поскольку Россия, это союзник Ирана, вот, в российском газете уже об этом не запрещено писать.
Вячеслав, ну вопрос-то в чем? В том, что уровень уровень критики киношной упал. Ну, я не знаю,
А где можно почитать вообще?
Да вы зайдите в интернет, вот и вы найдете огромное количество на все вкусы, если вот вам хочется...
Много есть отзывов. Я почитал довольно любопытные отзывы, в том числе с точки зрения стиля. Ну, я не стал бы там говорить, что вся кинокритика умерла, нам очень трудно обозреть вообще все отзывы.
Не хочется никого обижать. Вот
да, такой... да я никого, собственно, не обижаю. Ну, я говорю, что касается тут критики, ну, этот фильм есть за что критиковать, но люди все равно его пока смотрят.
Знаете, есть такое подозрение у некоторых критиков, что на самом-то деле снят какой-то огромный мегасериал вот в этих декорациях, на которые потрачено огромное количество денег сталинградских, и в скорости все желающие увидят вот все целиком, будут поражены настоящим телевизионным шедевром, и все вот эти дыры, которые видны в сценарии, вот эти стыки, какая-то непонятная нарезка, все прояснится. Вы бы хотели увидеть такой вот фильм, 10 серий Бондарчука,
да, со спецэффектами? Да нет, абсолютно не хотел. Я говорю, я бы этот фильм сократил как минимум вдвое.
Ну, трейлер тогда смотрите.
Вот, да я и весь фильм смотрел, почему я не только трейлер смотрел. Ну, я говорю, впечатление от трейлера действительно более благоприятное, чем от фильма в целом, это я согласен. Я, кстати, когда там, вот этот сюжет мне сам по себе кажется крайне искусственным, что этот якобы сын вот этих людей, он рассказывает немцам, вот какая была на самом деле битва в Сталинграде. Я своим немецким друзьям всегда говорю... Вы должны быть вечно благодарны советскому солдату, что он выстоял у Волги и у Кавказа, что Советский Союз не прекратил сопротивление в 1942 году, что он, так сказать, ну или не сократил его резко, как на то Гитлер рассчитывал. Если бы это произошло, то война бы заканчивалась ядерной бомбардировкой Германии. Вот, я думаю, что это было бы штука посильнее мая 1945-го.
Ну, я думал, вы скажете, что они должны быть благодарны тому, что советский солдат, в общем, толком не написал никаких мемуаров о том, что он видел на самом деле, потому что, вы знаете...
Есть солдатские мало, мемуары.
Мало
их очень. Мало, но они есть. Я вот читал мемуары, допустим. Ну, они офицерские, по большей части, все-таки.
Вот.
Но они передают, как бы, вот именно окопную правду. Есть несколько таких мемуаров. Шумилина есть, такого капитана, есть от Леонида Рабичева, моего друга, тоже мемуары очень хорошие, есть там дневники лейтенанта Владимира Гельфанда, есть еще кое-что, есть мемуары Никулина, вот, но это то, что или не опубликовано, или опубликовано только где-то, ну, там, не ранее 90-х годов, скажем, вот, есть такие мемуары, так что... Конечно, солдатских мемуаров вермахта их на порядок больше.
Ну, вот я просто держу сейчас в руках книгу, которая только что вышла. Она по-немецки называется «Зольдат». Она в русском переводе ее назвали «Солдаты вермахта. Подлинное свидетельство боев, страданий и смерти» Зенке Найцер и Харальд Вельцер. И вот она уникальна тем, что здесь использованы материалы, которые, в общем, не предназначались для публичного оглашения. Это то, что в лагерях для военнопленных подслушивали британские и американские спецслужбы. А подслушали они очень много и подсылали туда людей, которые выступали, ну, скажем так, в роли шпионов, провокаторов. Выяснялось, так сказать, то, что нас... о военных преступлениях. Конечно, там была большая часть, судя по всему, тех, кого они подслушивали, это были летчики и моряки, поскольку, ну, больше это интересовало, по всей видимости. Но там грандиозный материал, конечно, о преступлениях, когда просто люди делились тем, что они видели, преступления против евреев, против военнопленных и так далее, и так далее. И вот та сцена, которая абсолютно придуманная, которую мы видим в фильме «Сталинград», когда пойманную неким офицером вермахта еврейку так сказать, сжигают из огнемета, но на глазах доблестных бойцов Красной Армии, которые вместо того, чтобы, значит, открыть огонь, сначала убивают эту несчастную женщину. Вот, вот есть другая правда. Она гораздо ужаснее, чем то, что нам может показать Федор Бондарчук. Я вот знаю, вот и вижу, что есть эта книга, скажем, о вермахте, а книги такой о Красной Армии, где бы было описано, ну, то, что происходило с россиянами, с русскими и с теми, кто воевал на этой стороне, к сожалению, нет. Вот, понимаете, эта окопная правда, она очень маленькими фрагментами
представлена. Нет, ну вот, например, в мемуарах Рабича, вот там как раз очень впечатляюще рассказывается о преступлениях Красной Армии в Восточной Пруссии, чему автор лично был свидетелем. Так это встречается в отдельности.
Вопрос не только в преступлениях, скажем, вот в этих. Мы видим вот этот фильм «Сталинград», он затронул эту тему секса на войне. На самом деле тема чудовищная, страшная, и опять же вот эта огламуренная ее подача, она, ну, мне кажется, она недостойна того,
меня
что
меня лично
было.
Вот эта вот любовница немецкого капитана, такая кукольной внешности, просто раздражает, и она как-то здесь выламывается из всего.
Ну, нам
я говорю, ну немцы тут это... вообще жутко показаны, то есть лучше бы их сократить здесь до минимума.
Ну, если вы же занимались историей вермахта, собственно, и понимаете, что все, что делается в фильме представителями вот этой стороны, с точки зрения военной, оно находится за пределами всякой военной логики,
да нет, меня...
логики реальных действий.
Нет, меня текст убивает, вот именно эти какие-то глупые штампы все время говорятся.
О походе на Индию.
Ну, там вообще просто там немцы нормальным языком не говорят.
И... А вы хотите сказать, что...
Русские, правда, русские... тоже говорят не более нормально. Но немцы особенно выделяются в этом плане.
Давайте Евгений из Москвы послушаем. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел узнать мнение о 12-летней давности фильме «Враг у ворот». Вот в сравнении его с этим фильмом.
Понятно. Борис, пожалуйста.
Ну... Я бы уж тогда вспомнил и немецкий фильм 93-го года «Сталинград». «Враг у ворот» — это развесистая клюква, которая полностью провалилась и в американском прокате. И, по-моему, ни одного доброго слова об этом фильме не сказали. То есть там придумано все, но придумано настолько художественно, психологически и, как угодно ни говори, неубедительно, что... В общем, я не знаю симпатизеров этого фильма. Немецкий фильм «Сталинград», ну, это обычная такая окопная правда. Средненький фильм, ну, передает в какой-то мере там атмосферу, какие-то вот детали боев. Тоже не шедевр, конечно, но смотреть можно.
То есть «Враг у ворот» побежден сегодняшним «Сталинградом»?
Ну, в этом смысле фильм Бондарчука, безусловно, лучше, чем фильм «Враг у народ». Но «Враг у народ» – это, в общем, как бы сказать, одна из низших точек отсчета.
Хорошо. Игорь Сергеевич, Смоленская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
По поводу достоверности мемуаров я хотел бы спросить у уважаемого мной писателя Бориса Соколова. Кстати, мне очень понравились ваши две книги, последние, вот я читал, это «Убийство Берии». Кстати, очень хороший получился бы фильм, если бы экранизировали эту книгу. И «Военные потери». Вот, стран, участниц Второй мировой войны. Ну вот, по поводу достоверности мемуаров. Хотел бы спросить у вас, знакомы ли вы с мемуарами «Правда о СМЕРШе» Леонида Иванова? В последние годы службы он занимал должность начальника особого отдела Московского военного округа.
Нет, врать не буду, там... не читал.
Меня очень поразил там момент, вот не знаю, включен ли этот момент в фильм «Сталинград», о том, что после вот этого неудачного сражения под Харьковом наш фронт вот этот полностью рухнул, и он описывает, как вообще не было там никаких сражений практически, вот этот сотрудник СМЕРШа, и что они ездили по степи и просто с грузом продовольствия просто раздавали солдатам разбитых частей, и очень поражает вот это место его воспоминаний.
Это недалеко от истины. В фильм это, конечно, не включено, но действительно в июле 42-го года Южный фронт, он, так сказать, рухнул, и там действительно были разрозненные части, которые отступали к Дону, а потом к Волге. Но сопротивление началось уже где-то в августе, когда подошли свежие части.
Вот есть, кстати, вопрос еще один, связанный с действиями немецкой армии под Сталинградом. Зачем, собственно, втянулись вот в эти бесконечные уличные бои за Сталинград, если был опыт, например, Ленинграда, где Гитлер сам приказал не вступать в город, а вести его блокаду?
Ну, здесь, так сказать, я уже говорил, была определенная логика. То есть, скажем, потери в уличных боях Красной армии, они были относительно больше, чем, так сказать, в степи. Но, с другой стороны, минус-то какой был уличных боев? Что вся армия была прикована к этой точке, и она была вытянута узким клином к Волге, по которому красные все время наносили удар с обеих флангов, стремясь его подрезать. И немцы его благополучно вплоть до начала ноября эти удары отражали. И это их в какой-то мере дезориентировало, они, значит, думали, что и дальше будут. А когда пошло советское наступление 19 ноября, а выяснилось, что его отразить нельзя, немцы, так сказать, ну, не приняли правильного решения. Кстати, тут, ну, в какой-то мере исторические случайности играют роль. Например, группу армии Дон, ее давно хотели создавать, если бы и хотели назначить Манштейна командующим, еще до окружения это было. Если бы это до окружения сделали, зная Манштейна, думаю, что он бы приказал Паулюсу сразу же прорываться любой ценой. Взял бы на себя ответственность и... сказать, тогда бы такой катастрофы, какой немцы потерпели, не было. Тоже была бы, но меньшего масштаба. Вот. А поскольку там были другие военачальники, там Вейхс, они, в общем, на себя ответственность не взяли, и в результате вот получилась такая катастрофа, которую немцы до аналогичной, на Советско-Германском фронте, до середины 44-го, они не терпели аналогичных катастроф больше.
А можно ли все-таки, вот, пользуясь современной историографией, нашими новыми знаниями, считать, что Сталинград – это вот такой единственный, как нас в советское время учили, поворотный пункт Второй мировой войны?
Да нет, нет какого-то одного поворотного пункта. Немецкие историки, например, считают, что после битвы под Москвой Германия была обречена, раз не удался блицкриг. Здесь было много поворотных пунктов. И битва под Курском, и битва под Эль-Аламейном. Это все тоже какие-то поворотные пункты. И битва под Тунисом, в смысле за Тунис. Вот. Но, конечно, Сталинградская битва, она значительно превосходила по масштабу боевые действия в Северной Африке. То есть пленных там, может, и было побольше даже, а войск задействованных и общих потерь было, конечно, меньше стран оси, если брать Северную Африку. Вот. Ну, я бы не говорил, что одно какое-то сражение может быть поворотным пунктом. В принципе, Гитлер понял, что ему не выиграть войну в августе, в конце августа 42-го года, в связи с чем с 10 в сентябре последовали там отставки командования на Восточном фронте, отставка Гальдера пошла, фактического командующего на Восточном фронте. И, кстати, в соотношении потерь происходит перелом где-то начиная с сентября, потому что до этого идет где-то 15-20 к одному по убитым, а там становится скромные 9 к одному уже. То есть для Восточного фронта это перелом.
Мне вот кажется, еще в связи с тем, что авторы фильма «Сталинград» рассчитывают на его широкий прокат в Китае, как выяснилось, что, наверное, у нас тут некий все-таки европоцентричный взгляд, и если посмотреть из Китая, то поворотными пунктами могут быть совсем другие события, например.
Ну, возможно. Во всяком случае, там и китайская, японо-китайская война играет другое значение для них. Да. И японский фронт, он играет там сражения на Тихом океане, для них большее значение имеет. Но японский фронт, он все-таки был второстепенный, то есть... Я же говорю, если бы война затянулась, бомбы бы бросали на Германию, а не на Японию.
Я бы рассматривал фильм «Сталинград» в значительной степени как такую экспортную продукцию, как действительно Антон Долин заметил, там придираться так не будут.
Ну, я не знаю, вот мне трудно сказать, как там американский зритель будет это смотреть, как китайский зритель будет смотреть. Может быть, действительно китайцам понравится. А американцам, может, и не понравится. Их такими спецэффектами, я думаю, не очень удивишь. Они их довольно много видят.
Да, пожалуй, последнее, что хотелось сказать. Я услышал, что где-то школами водят на этот фильм школьников. А мне кажется, пусть водят. В конце концов, какая-то часть, посмотрев стрелялку, спецэффекты и так далее, может быть, возьмет в руки какую-то книгу и что-нибудь, наконец, прочтет.
Да, а что было на самом деле? Да ничего плохого нет. Этот фильм, я бы не сказал, что он действительно вредный, что он пропагандирует какие-то опасные идеи там.
Нет. Ну и слава богу, будем смотреть и думать. Спасибо, Борис Соколов был с нами в студии «Радио Свобода».